Здравствуйте, дорогие телезрители. Я счастлив возможности делиться с вами размышлениями о самом главном сокровище всего человечества – Библии, которая для миллионов людей являлась и является путеводительницей к счастью. Сегодня наша 7-я встреча. В прошлую субботу мы рассуждали с вами о 2-й главе книги «Бытия». Это один из трудных для понимания участков Библии, потому что язык, который использован во 2-й главе, это язык символов, язык мифа. Мы говорили с вами о том, что такое миф. Это то, где некое содержимое, очень и очень серьезное, излагается тем языком и средствами, которые не предназначены для его изложения, где нагрузка на слова гораздо больше той, которая обычно за этими словами стоит. Так вот, для того, чтобы понять 2-ю главу «Бытия», необходимо найти ключ к пониманию, иначе мы будем обескуражены кажущимися противоречиями между 1-й и 2-й главами этой книги, которая, к тому же, и написана, как мы говорили с вами, разными авторами. И на прошлых наших встречах мы нашли этот ключ в самом важном словосочетании этой главы «потому что». Слово «потому что» во 2-й главе указывает на то, что автора волнует вопрос не «как», а «зачем?». Если 1-я глава описывает то, как был сотворен мир, то 2-я раскрывает смысл этого творения. В 1-й главе сказано «Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их». И это для нас совершенно естественно и понятно, что человек, как биологический вид, состоит из двух половых половин. А во 2-й главе говорится по-другому. Оказывается, сначала появляется человек, и он себе какое-то время существует, Бог к нему приводит постепенно сотворяемых им животных, и только потом Бог из ребра Адама сотворяет его жену. Так что же выходит? Жил-был мужчина, без женщины, страдал от тоски, а потом Бог сжалился над ним и создал ему женщину. Нет, конечно, во 2-й главе нет времени. Во 2-й главе есть описание смысла происходящего. И смысл не в том, что женщина появилась позже. Она не могла появиться позже. Просто во 2-й главе отсутствует фактор времени. И все, что сказано перед этим о сотворении человека, о его центральном положении в творении, о его помещении в саду Эдемском, это относится ко всему человеку и к мужчине, и к женщине. Но вместе с тем, как мы говорили, в замысле Божьем есть одна вещь, о которой говорится в конце 2-й главы, что человек – это существо, функционально разделенное на две существеннейшие различные половины. Человек – не монада сама по себе, а внутри человека есть сущностное функциональное различие на мужчину и женщину. И в последних словах 2-й главы сказано – «И станут двое единой плотью». То есть в замысле Божьем не только сотворение человека в различии друг от друга, но и в том, чтобы было нечто, что преодолевает эти различия. В замысле Божьем есть то, что соединяет людей, несмотря на их существенную разницу. И поскольку здесь используется представление о мужчине и женщине, то мы понимаем, что речь идет о браке. Но что стоит за браком? Любовь. Любовь – это то, что есть изначально в замысле Божьем о человеке, как то, что преодолевает различие, существенное различие между людьми, где из «я» и «я» появляется нечто новое – «мы». И это очень важно. В 2-й главе «Бытия» упоминается о неких деревьях. Дерево жизни, дерево познания добра и зла. Есть дерево жизни. Что это на языке мифа означает, предельно понятно. Есть источник жизни в этом мире, от которого можно вкушать плоды. То есть принимать эту жизнь, становиться причастным этой жизни. Жизни настоящей в Божьем понимании этого слова. Тогда становится ясно, что источником жизни может быть только носитель этой жизни, то есть сам Бог. То есть эта картинка означает, что по замыслу Божьему Бог входит в этот сотворенный им мир, приносит свою жизнь в этот мир, и человек может принять от него эту жизнь. А тем самым через человека принимает эту жизнь и все остальное творение. И все остальное творение входит в полноту бытия Бога-Творца. Таков замысел. При всем этом есть одна зацепка. Есть дерево в этом саду, от которого есть плодов нельзя. Об этом речь пойдет в третьей главе книги Бытия. Итак, Бог сотворяет этот мир, и в этом мире Бог создает и жизнь, и человека. И, глядя на дело рук своих, в конце шестого дня говорит: «Вот хорошо весьма». И после этого седьмой день отдыхает. И тогда возникает один единственный вопрос. В каком дне мы сейчас находимся? И варианты есть следующие. Шестой, седьмой или восьмой. Ясно, что не меньше, чем шестой, потому что человек сотворен на шестой день. Шестой, седьмой или восьмой. Седьмой Бог отдыхает и ничего не делает. Явно, что не так. А было ли когда-нибудь в истории человечества, чтобы Бог отдыхал и ничего не делал? Боюсь, что нет. Мне кажется, что мы с вами в шестом дне, когда творение еще продолжается. Творение совершается во времени. И если бы оно закончилось в шестом дне, как мог Бог сказать, что вот весьма хорошо? Мы-то ведь с вами на это смотрим, и от того, что мы видим вокруг себя, волосы дыбом встают. Мы читаем «вот хорошо, весьма», и у нас есть повод с Богом отнюдь не согласиться. Или в Боге есть какая-то совершеннейшая бесчеловечность, считать, что то, что у нас с вами происходит, хорошо, весьма. Значит, наверное, что-то не так. Мне кажется, что мы еще в шестом дне, а седьмой день у нас еще впереди, и Бог еще скажет, что хорошо весьма. И Он все для этого делает. Творение не закончено. Он продолжает участвовать в своем творении. И Он видит, что происходит в этом мире, так же, как и видим мы. И Он не удовлетворен еще тем, что происходит здесь. И Он действует для того, чтобы все стало хорошо, чтобы еще сказать эти слова «вот хорошо весьма». Но с тех пор, как появляется человек, все, что совершает Бог, совершается не без человека, потому что человек призван, чтобы действовать в этом саду, в который его поселил Бог. И мы с вами действуем. И то, как мы действуем, влияет в значительной степени на то, как проистекает процесс творения. И поэтому то, что мы сейчас смотрим и видим, и ужасаемся, это результат не Божьего творения, а нашего с Ним горе-сотрудничества. Если мы хотим, чтобы мир был лучше, чем он есть сейчас, если мы хотим, чтобы жизнь наша была полнее и радостнее, мы должны начать сотрудничать с Богом. А для этого необходимо понять, какой Он, этот Бог, и что Он хочет от нас. мы с вами говорили о том, что вера — это основа вообще всякого бытия человека. Всякое человеческое знание на самом деле основано на вере, на доверии кому-то, на том, что человек на своем опыте проверить не может. Поэтому вера — это не что-то уникальное, что-то необыкновенное, а это обычное явление нашей жизни. В чем же состоит наша вера, если мы считаем, что Бог есть? Что из этого вытекает? Для того, чтобы искать у Бога ответа на то, как нам жить, нам нужно полагать, что Бог не просто существует, но что с Ним могут быть наши отношения, как от нас к Нему, так и от Него к нам. Что этот Бог в чем-то выше нас, лучше нас, что этот Бог благой, что Он хороший. Если Он не благой, то нам тогда, собственно говоря, к Нему незачем и обращаться за помощью, за указаниями, как нам жить. Потому что если Он плохой, то тогда все, что Он нам пожелает, будет плохо. Но если в нас есть какое-то ощущение, что к Богу имеет смысл обращаться, и мы понимаем, что Он в чем-то как-то лучше нас, то это и есть сердцевина нашей веры, что Бог не просто существует, но Он добр, и Ему есть до нас дело. А если это так, то наверняка где-то есть какая-то информация, которую Он нам посылает, чтобы мы знали, в чем состоит Его воля, что хорошо для нас. И мы с самого начала предположили, пусть даже в качестве гипотезы или в качестве того, что вы и так прекрасно знаете, что такая информация содержится в Библии. И тогда наш особый интерес к этой книге, тогда действительно есть смысл вчитываться в каждую строку этих священных текстов, что мы и будем пытаться с вами делать на предстоящих встречах. Всего вам самого доброго!